Вкладничество неизбежно повело к грубому нарушению равенства монастырских братий, разделило их на привилегированных, как бы капиталистов, и на неполноправных, черных работников. Такое явление можно подметить даже в самом Киево-Печерском монастыре. Патерик сообщает об одном малосхимном монахе, что он много раз хотел постричься в великую схиму, но по нищете его братья пренебрегали им. Если он не мог добиться великой схимы по своей нищете, то, очевидно, великосхимниками в монастыре были только монахи денежные или вкладчики. Следует заметить, что в то время великая схима представляла собой необходимые условия полноты монашеского звания и была в этом смысле для всех обязательна. Она была введена на Востоке сравнительно в позднее время, когда-то до IX века, и сама по себе представляет нечто неожиданное в монашестве, потому что человеку, отрекшемуся от мира в малой схиме или в обыкновенном чине пострижения, не остается более ничего, от чего бы он должен еще отрекаться. И составители чина великой схимы заставили постригаемого снова повторять те же самые обеты, которые он произнес, разумеется, не в отче, то есть не напрасно, не в суе, при своем монашеском пострижении, и которые при вторичном произнесении звучат анахронизмом. «Отрицаешь ли ся от мира, и я же в мире? Прибудешь ли в монастыре и в подвязании до последнего издыхания?» – спрашивают снова схимника. Феодор Студит, IX век, отрицал разделение монашества на два образа и признавал только один, подобно крещению. Но уже по редакции монашеского устава патриарха Алексия, XI век, вводится два образа. Отсюда и преподобный Феодосий Печерский усвоил следующий порядок монастырских степеней. «Вся приходящая приимаши с радостью, но не ту абие постригаши его, но повелеваши ему в своей одеже ходите. Донди же из выкаши весь устрой монастырский. Паче пасих обличашит и в мишскую одежу, и так и паки во всех службах искушашить, и ти тогда остриги, оболчаши ты в мантию, донди же паки будеши чернец искусен, житием чистси, ти тогда сподобляшит и прияти святую схиму». Несторово житие. Но раз великая схима была признана за совершенную степень монашества, то последовательность требовала, по примеру преподобного Феодосия, облекать ею всех добропорядочных чернецов. Между тем греки распространили у нас иной взгляд, превращая схиму в какую-то экстрему. В этом смысле задавал вопрос епископу Нифонту иеродиакон Кирик и получил ответ положительный. «И еще без схимы есмь, — вопрошал Кирик, — помышлял есмь в себе, коли к старости тоже ся постригу, коли буду лучей тогда. Но худ есмь и болен». Ответ: «Добро еси помыслил, еже еси рекл в старости постричься в схиму». При указанных несовершенствах монастырских порядков русское монашество изучаемого периода, несомненно, имело свои темные бытовые стороны. Особенно толкали на соблазны слабых людей монашество в вольных безуставных монастырях и свобода брожения по миру, как это было и на Востоке. О них имеется сатирическое замечание Даниила Заточника: «Мнози, отошедши мира сего, паки возвращаются, аки псина своя блевотина, на мирское гонение. Обходят села и домы славных мира сего, аки пси ласкосердии, и где же братцы и пирови, ту черницы и черницы беззаконней, отечески имея на себе сан, а блудив норов, святительски имея на себе сан, а обычай похаб». В пару к ненормальным явлениям на фоне русского монашества следует еще сказать о некоторых искажениях этого института, какие у нас практиковались, по примеру греков, уже в период домонгольский. а именно первое – о пострижениях при последнем издыхании, и второе – о насильных пострижениях в целях политических и гражданских. Первый обычай возник, вероятно, не без связи со взглядом на иноческое пострижение, как на таинство, как на второе крещение, очищающее от грехов. Вслед за псевдодионисием Ареопагитом взгляд этот настойчиво развивал Феодор Студит. На той же точке зрения стоял и Симеон Новый Богослов. О случаях предсмертных пострижений мы узнаем только о князьях и княгинях, и то начиная с конца XII века. Этот обычай ввелся на Руси не без борьбы со стороны белого духовенства. Первое по времени летописное упоминание данного обычая по 1168 год, Ипатьевская летопись, сопровождается следующим характерным сообщением. «Великий князь Ростислав Мстиславович, егда отходя житья сего маловременного и мимо текущего, молвиши Семьюнове Попове, отцу своему духовному, тебе вздати слово о том Богу, занеже взбороними от пострижения». Точно так же и Поликарп, инок Киево-Печерский, пишет в Патерике. «Кто говорит, постригите меня, когда увидите, что я буду умирать, того суетна вера и пострижение». Случай насильного пострижения в интересах политических определенно и ясно засвидетельствованный, кроме двух менее ясных, известен всего один. В 1205 году галицкий князь Роман Мстиславич победил своего тестя, великого князя Рюрика Ростиславича, и постриг его вместе с женой. Однако менее чем через год сам был убит, а постриженный Рюрик сбросил черные ризы и снова княжил в Киеве и Чернигове целых 10 лет. Человеческие порядки вообще очень несовершенны. Если бы они обладали для всех непреоборимой силой, совершенствование было бы немыслимо. К счастью, люди, одаренные незаурядными силами духа, находят возможным возвышаться над несовершенством порядков, над заедающей средой, и становятся теми праведниками, существованием которых искупается грешный мир. Наше русское монашество в этом отношении сразу же начало свой золотой век, просияло выдающимися образцами сурового, жестокого иноческого подвига. Всем известны подвиги этих колоссов аскетики, первоустроителей нашего монашества, Антония и Феодосия Печерских. Их великие души пламенели такой ревностью яже по Бозе, что способны были заразить ею и увлечь все чуткие, соприкасавшиеся с ними натуры, и создать целую дружину духовных богатырей, которая была лучшей жертвой Богу от новопросвещенной Руси. Об этом сонме подвижников свидетельствует в общих словах и летописец, 1074 год. «Стефан уже, — говорит он, — после смерти Феодосия, придержащу монастырь и блаженное стадо, еже беса выкупил Феодосий, та цыбяху учернцы, яко светила в Руси сияют, ови бо бяху постницы крепцы, ови же на бденье, ови же на кланенье коленные, ови же на пощенье через день и через два, ине же едущий хлеб с водою, ине зелье варено, друзи и сыра». Только об одних Киево-Печерских подвижниках сохранила нам память история. Но и то, что известно о них, достойно всякого удивления. И что касается количества подвязавшихся и видов их подвигов. Сами преподобные наши первоподвижники положили начало подвигу пещерничества. Произошло это следующим образом. Преподобный Антоний по возвращении с Афона предполагал сначала поселиться в каком-либо из киевских монастырей, но ему не понравились условия их жизни, не возлюби. Он вышел за черту города и случайно нашел двухсаженную пещеру, выкопанную в холмистом берегу Днепра берестовским пресвитером Иларионом, впоследствии митрополитом русским. Здесь Антоний поселился и тем положил начало пещерному монастырю. Несмотря на такую случайность, полагают, что пещерничество все-таки не является совершенно оригинальным русским изобретением. И Антонию, и Илариону известен был пример Востока, где иночество часто селилось в пещерах. Пещеры там высекались в каменных боках горных утесов, были сухи, прекрасно защищали от ветров и при мягкой среднегодовой температуре служили, как и до сих пор служат, удобными жилищами для отшельников и даже для целых сельских и городских обществ. Знакомство с этими пещерными монастырями, по крайней мере для преподобного Антония, не подлежит сомнению, потому что он путешествовал на восток. Допуская для начала русского пещерничества внешний образец на стороне, мы должны, однако, признать тот факт, что особым родом подвижничества оно сделалось только у нас, благодаря суровым климатическим условиям и благодаря той постановке, какую дал ему преподобный Антоний. Вероятно, находя невозможным существование в открытой наружной пещере, которая зимой могла заноситься снегом и не держать в себе ни малейшего тепла, преподобный Антоний углубился в землю. Этим достигалась некоторая защита от внешних стихий, но зато организм обрекался на крайне изнурительное существование среди вечной сырости, при отсутствии света и свежего воздуха. Таким путем самое проживание в подземных, не характерных для аскетической практики Востока, пещерах становилось подвигом. Пещерничество как специальный подвиг продолжалось и после Антония и Феодосии, когда монастырь был уже выстроен над землей, как это видно из примера преподобных Василия и Феодора, поселившихся в так называемой Варяжской пещере. В рассказе Потерика пещерничество неоднократно является в соединении с другим родом подвижничества, позаимствованным с Востока, именно с затворничеством. Затворы были, судя по некоторым намекам летописи, и в других местах, кроме Киева, и, по всей вероятности, помещались в надземных монастырских кельях. Но в Печерском монастыре они находились в пещерах. Печерские затворники – Исаакий, Никита, Лаврентий, Иоанн – в неимоверном посте и самоумерщвлении проводили в земле не только годы, но даже десятки лет. В форме затвора было у нас и столпничество, как видно из биографии Кирилла, епископа Туровского. Примером крайнего постнического подвига служит Прохор Лободник, который провел без хлеба всю свою жизнь. «Не вкусил от хлеба, кроме просфоры, и никакого овоща и литья, но только лебеду и воду». Исаакий Затворник при вступлении в монастырь придумал для истязания своей плоти следующую оригинальную одежду. Облекся в колючую власеницу, а поверх нее в сырую шкуру, снятую с козла. Обсохшая вокруг его тела шкура тесно прижала к нему власеницу, не давая ни секунды покоя. Тот же Исаакий принял на себя впоследствии и подвиг юродства. Таковы были внутренние аскетические подвиги. Монастыри по первоначальной своей задаче вовсе не имели в виду какого-нибудь служения человеческим обществом. Они, напротив, старались как можно дальше убежать от них. Но так как мы следим обычно за историей монастырей, уже связанных с миром, то считаем справедливым спрашивать с них каких-либо заслуг перед обществом. Вне всякого сомнения стоит, конечно, благотворное влияние монастырей на нравственное состояние грубого языческого общества. Это следует сказать и о наших монастырях. Ознакомление стихийного русского общества в наглядных, в рельефных, бьющих в глаза формах с идеалом христианского самоотречения было первой и главнейшей христианизаторской заслугой русских монастырей, и из них более всех монастыря Киево-Печерского. Перед очами русского мира не наименье князей и бояр, а слезами, молитвой и постом вырос Печерский монастырь, мир совершенно особых отношений и непостижимых для полуязыческого общества задач. Мир подвижников презирал то, чему поклонялся мир человеческий и особенно языческий. и ревновал о том, что совершенно не понимал языческий мир, и о чем только в поучении слышал тогда мир христианский. Кроме разнообразного проявления подвижничества, Печерский монастырь выставил примеры страдания за веру и правду, которые также едва ли постигал русский мир своей религиозной мыслью. Святые Леонтий, Кукша, Евстратий. Жизнь для Бога до готовности умереть за Него открыла над Печерским монастырем небо и наполнила его жизнь сверхъестественным. Там чудеса, там изгоняют бесов, умножают мед и хлеб, исцеляют больных, пророчествуют. Туда сходят ангелы. Сама Богоматерь участвует в построении Печерской церкви. Словом, Печерский монастырь в сознании современников стал подобен небеси. Жизнь Печерского монастыря с его подвигами, мученичеством и чудесами и была одним из крепких корней, которым приросло христианство к русской почве. Была его ненамеренной, но блестящей апологией. Профессор Смирнов, значение Печерского монастыря. Поэтому автор похвалы преподобному Феодосию, помещенной в Киево-Печерском Патерике, вполне основательно ставит Феодосия за его иноческий подвиг наравне с крестителем Руси, так как он вместе с учителем своим Антонием первый показал русским людям путь полного отречения от всех прелестей мира, путь новой святой христианской жизни. Неудивительно, что после первого и такого внушительного урока русский народ усвоил себе аскетическое, чисто монастырское понимание христианства. В том же направлении монастыри оказывали влияние на народ еще через так называемых «учительных монахов», которым при поголовной почти неспособности приходского духовенства к народному учительству охотно стекались новопросвещенные русские люди. Выдающийся тип учительного монаха представляет собой иноковрамий Смоленский. О Никите, затворнике Печерском, известно, что, обладая способностями и даром учительства, он не был во имя этого даже ритаристом своего подвига и принимал у себя в затворе искавших у него наставлений. Правда, нет оснований думать о большом количестве таких исключительно одаренных и популярных учительных монахов. Однако и рядовое монашество практиковало пастырскую обязанность учительства в самых широких народных кругах, благодаря древнерусскому институту духовничества, состав коего, как мы уже упоминали, пополнялся преимущественно монахами. Право исповеди, право быть в тесном смысле духовным отцам своих посомых, у нас, по примеру греческой церкви, не принадлежало всем без исключения иереям в силу самого их сана, а составляло привилегию наиболее опытных из них в духовной жизни, по идее облекавшихся званием духовников по особому епископскому благословению. Наиболее опытными на практике были признаны иереи из монахов, которые принимали к себе на исповедь мирян всех состояний и возрастов, состоя в этом служении или при приходских церквах, или даже внутри монастырей. Всем мирянам предоставлялась полная свобода в выборе духовных отцов, и только рекомендовалось держаться избранного руководителя в христианской жизни до конца дней своих. Влияние духовного отца на своих покаяльных детей обеспечивалось тем высоким и непререкаемым авторитетом, какой приписывается ему в многочисленной серии как переводных, так и оригинальных древнерусских церковно-практических памятников. В одном древнем иноческом поучении послушание духовному отцу доводится до такой крайней заповеди, обращенной к иноку. «Аще бо ти, и повелено будет отцом твоим воврещися в море, да речеши ему «боюся послушания, отче». И аще речет «не бойся в ниде, яко велико имение притяжавый». То есть рекомендуется безусловное послушание даже в случае предложения утопиться. Находясь в столь благоприятных условиях для воспитательных влияний на народ, древнерусские духовники-монахи несомненно, сильно повлияли на склад религиозно-нравственных воззрений наших предков. А насколько типично монашескими, остро-аскетическими были взгляды самих духовников-монахов на христианскую религию, можно видеть из их собственных записок относительно своей практики, образец которых можно находить в пресловутом «Вопрошении Кирика». В основе этического миросозерцания Кирика лежит идея чистоты, понимаемая почти исключительно в физическом смысле. Сущность нравственных обязанностей христианина Кирик видит главным образом в его отношениях к христианской святыне. Его взгляд развивается следующим образом. «На нашу грешную землю явилась святая церковь и принесла с собой святыню таинств, храма и всех предметов церковного употребления. А между тем человек нечист и может осквернить святыню. Источник нечистоты его в плоти. Нечисто тело человека, нечиста пища, нечиста женщина, нечист брак, нечисто рождение». Отсюда у Кирика возникают две главные мысли. Как сохранить от человеческой скверны христианскую истину, то есть как избежать человеку греха и как получить прощение за грех, раз он произошел. В последнем случае он признает достаточным средства чисто формального характера, добросовестно выполненную повинность епитимьи или определенное количество отслуженных литургий. Профессор Смирнов, древнерусский духовник. Кроме религиозно-нравственного служения русскому народу, наши древние монастыри не запятнали себя невниманием и горьким житейским нуждам мирского человека, к тем невзгодам космической суеты, в которых даже тварь ему совоздыхает и соболезнует. Из истории Печерского монастыря мы знаем трогательные примеры милосердного участия его лучших братий к страданиям бедного некультурного человека, состоящего в тяжелом рабстве у неумолимой природы и у себе подобных. Преподобный Феодосий без слез не мог видеть нищего и убогого. Для всех таких обездоленных судьбой он устроил при монастыре богадельню, на которую и тратил десятую часть своих монастырских доходов, невзирая на ропот части братьев, которую он напоминал в своих поучениях, что сами они пользуются благотворительностью от мирян, и что платить миру должны не одной только молитвой, а и милостыней. Заветы святого игумена не остались бесследными. Вскоре после его смерти, в конце XI века, вследствие политических осложнений приостановлен был ввоз галицкой соли. Киевские барышники неимоверно подняли цены на этот необходимый и последнему бедняку товар. На выручку бедным людям явился Печерский монастырь, который открыл для дешевой продажи свои запасы соли и этим сбивал рыночную цену. Во время голодовок Прохор Лободник, прозванный так за питание травой лебедой, прокормил многих алчущих незатейливыми продуктами своей аскетической кухни. Преподобный Феодосий показал также пример заступничества и благотворения жертвам тогдашнего кривосудия. Каждую субботу отправлял он воз печеного хлеба заключенным в узах. Осуждаемые находили в лице святого игумена верного ходатая перед князем и тиунами и достигали через него избавления, потому что, по словам Нестора, судьи не могли прислушаться его за святость. Однажды явилась в Печерский монастырь неправедно осужденная вдова, встретив Феодосия и не узнав его, попросила его проводить ее к игумену. На вопрос Феодосия: «Зачем тебе он нужен? Ведь он человек грешный». Вдова отвечала: «Я не знаю этого, но я знаю, что он многих избавил от печали и напасти, и пришла просить его защиты перед судом». Что касается просветительного значения древнерусских монастырей, то обычно у историков принято говорить о нем в тонах положительных и оптимистических. Следует, однако, выражаться точнее. В западных монастырях от начала Бенедиктинского устава, V век, книжность и школьное просвещение являлись одним из прямых аскетических подвигов. На Востоке этот активизм не включался в монашеские уставы, и потому их просветительная работа, обращенная к миру, не была столь организованной, столь эффективной. Монастыри могли бы служить богатыми книжными центрами, если бы все были устроены по точным указаниям общинножительного студийского устава, в котором значилось, чтобы в свободное от работы молитв время всякому жда отходить и ту сидеть, и к божественным прилежать и писаниям. Но так как устав этот, как мы видели, выполнялся лишь некоторыми монастырями и притом, возможно, урезанном виде, то допускать только на основании буквы устава всюду по монастырям существование библиотек чьих, предназначенных для чтения, а не богослужебных лишь книг, будет рискован. Но насколько усердно старался выполнить все пункты студийского устава в своем монастыре преподобный Феодосий, настолько усердны были заботы его о создании у себя монастырской библиотеки. Чернец Иларион, хитрый писать книги, по все дни и ночи писал их в келье блаженного, сообщает Нестор. Никон переплетал книги, а сам Феодосий прял для этого нити. Таким образом, если преподобный игумен увещевал в одном из своих поучений братью быть бодрыми на преданье отеческое и почитание книжное, то, очевидно, говорил, имея в виду уже наличное существование созданной им библиотеки. Само собой разумеется, что грамотность в монастыре предполагалась как бы общеобязательной. О неграмотном иноке Поликарп сообщает как о явлении редком. О сравнительной высоте книжного просвещения монастыря свидетельствует ряд писателей-монахов, вышедших из него. Феодосий, Симон, Поликарп и драгоценная русская летопись, очень многим ему обязаны. Но если выдающаяся роль в деле книжного просвещения и принадлежит бесспорно выдающемуся Киево-Печерскому монастырю, то и все заурядные монастыри, может быть, в большей степени, чем приходские церкви, можно сказать автоматически, уже самим своим существованием, употреблением круга богослужебных книг, церковным чтением и пением, за отсутствием школ, были, конечно, центром обучения грамотности и минимального просвещения.